Больше всего в этой поездке Ваймсу запомнилась тишина. И тишины этой было так много, что Ваймс отчаянно хотел ее забыть. И мягкость. О, ветер дул ему в лицо, но это был лишь легкий бриз. Даже когда земля под ними превратилась в плоское зеленое пятно. Воздух будто сгустился вокруг них. Когда Ваймс, эксперимента ради, поднял лист бумаги примерно на фут над головой, его сдуло мгновенно. И еще вокруг взрывалась кукуруза. Когда карета приближалась, зеленые стебли выскакивали из земли, словно их тащили насильно, и початки лопались, как фейерверки. Кукурузный край сменила страна пастбищ и скотоводства, и Вилкинс заметил. — А знаете, сэр, она сама собой управляет. Смотрите. Он опустил поводья, когда карета подъехала к лесополосе. Крик еще не успел оформиться у Ваймса в горле, а карета уже обогнула лесок. А потом снова мягко легла на прежний курс.
— Больше так не делайте, пожалуйста, — сказал Ваймс.
— Хорошо, сэр, но она сама рулит. Не думаю, что я смог бы заставить ее во что-нибудь врезаться.
— И не пытайтесь, — поспешно сказал Ваймс. — И я могу поклясться, что видел, как позади взорвалась корова. Держитесь подальше от городов и людей, очень вас прошу.
Позади кареты отлетали назад корнеплоды и булыжники. Ваймс очень надеялся, что у них не будет из-за этого проблем. Позже оказалось, что проблемы были, но не у них. Во всем обвинили потусторонние силы, так что все обошлось. Помимо этого он заметил, что пейзаж впереди был странного синеватого оттенка, в то время как позади них преобладали в основном красноватые тона. Впрочем, Ваймс не стал говорить об этом вслух, вдруг это прозвучало бы странно. Дважды им пришлось остановиться, чтобы уточнить направление, и к половине шестого они находились в 20 милях от Кумской долины. Там стояла придорожная гостиница. Они расположились на каретном дворе. Никто не испытывал желания поболтать. Кроме лихача Вилкинса, не растрясло только Сибилу и маленького Сэма. Вид у них был вполне счастливый, как и у Детрита, который с явным наслаждением наблюдал, как мир со свистом проносится мимо него. Кирпич по-прежнему лежал ничком на крыше кареты, крепко вцепившись в поручни.
— Ищите мне часов, — сказал Фред Колон. — Это, считай, обед и остановку на поблевать. И просто не верится. — Не думаю, что люди годятся для такой быстрой езды, — простонал Шнобби. — Мозги мои, видимо, все еще дома.
— Ну, если нам придется ждать, пока они подъедут, Шнобби, то я, пожалуй, куплю здесь домишко, а? — сказал Фред.
Нервы были истрепаны, мозги бежали следом.
— Вот за это я и не люблю магию, — думал Ваймс.
— Но мы здесь, и просто поразительно, до чего гостиничное пиво помогает взбодриться.
— Мы могли бы даже успеть быстренько взглянуть на долину Кум до темноты, — отважился он высказаться, но в ответ послышался дружный стон.
— Нет, Сэм, всем надо поесть и отдохнуть. Въедем в город, как нормальные люди, медленно и пристойно. А к утру все будут свежи, как огурчики.
— Леди Сибилла права, командор, — сказал Робкинсон. — Не советую вам ехать в долину к ночи. Даже в это время года очень легко заблудиться.
— В долине? — удивился Ваймс.
— О, да, сэр, — поддакнула Нюня. — Вы сами поймете, почему, сэр. Скорее всего, кто там заблудится, тот погибнет.
Поскольку путь до города навевал сон, и еще потому, что уже было 6 часов, Ваймс читал маленькому Сэму «Где моя корова?». На самом деле читали совместными усилиями. Нюню обязали исполнять роль курочки, поскольку Ваймс был не слишком силен в этом амплуа. А Детрит издавал хриплое «Ра-ра-ра», от которого дрожали стекла. Грак Робкинсон, вопреки всем ожиданиям, весьма сносно хрюкал. У маленького Сэма глаза стали большими и круглыми, как блюдца. Для него это шоу было несомненным представлением года.